В это воскресное утро моей темой будет тема «Русь на полях Вифлеема». Прочтем, дорогие братья и сестры, из книги «Русь», 2 глава, первые 10 стихов. «У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Элимелихова, имя ему Вооз. И сказала Русь Мавитянка Наимени: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелихова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами. Они сказали ему: да благословит тебя Господь. И сказал Вооз слуге своему, представленному к жнецам: чья это молодая женщина? Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал: это молодая женщина мавитянка, пришедшая с Наименью с полей мавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Жатва была в разгаре, когда Наимень и Русь пришли в Вифлеем. В Иудее был хороший обычай не поднимать снопа, если он падал с воза, для того, чтобы он достался бедным. И такой же обычай был в Иудее не подбирать колосьев, которые остались непожатыми, а оставлять их бедным людям. Наимень была уже престарелой женщиной, и собирать колосья было бы для нее трудным делом. Но то, что нужно было собирать колосья для Наимени и Руфи, говорит о том, что они были людьми бедными. Они пришли из Моавитской земли ни с чем, можно сказать. И таким только образом они могли себе находить дневное пропитание путем собирания колосьев. И вот собиранием колосьев занялась молодая невестка Наимени Русь. Поле, на которое направилась она, принадлежало Воозу, родственнику Наимени. Вооз вышел в поле посмотреть на работу своих жнецов и вот увидел эту молодую женщину, подбирающую колосья. Узнав, что она является невесткой его родственницы Наимени, Вооз говорит ей: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другое поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Дорогие братья и сестры, скромное, невидное, негромкое событие, которое мы сейчас видим пред собою. Самое обыкновенное дело в Иудее – собирание колосьев бедными людьми на полях боли богатых людей. Ничего в этом событии не было особенного. Оно говорило только о бедности тех, которые собирали эти колосья. Но это скромное, незаметное событие привело к большому результату, к большому последствию, братья и сестры. Мы уже говорили, что Руфь стала прабабушкой царя и псалмопевца Давида впоследствии. Мало этого, она еще оказалась в числе предков Иисуса Христа по плоти. Когда мы читаем родословную Христа, там значится Руфь и Вооз. Христос по плоти произошел от Руфи. Скромное событие, которое привело к тому, что Руфь стала женой Вооза. И вот таким образом, повторяюсь, стала прабабушкой царя Давида и оказалась в числе предков Иисуса Христа по плоти. Вот такие незаметные, скромные события и в нашей жизни приводили к большим последствиям, братья и сестры. Вы сами вспомните, какие незначительные переживания или события в вашей жизни имели большие последствия. Но мне хочется привести вам сегодня вот двух людей, у которых в жизни были такие незначительные события, но которые привели к очень большим последствиям. Я не знаю, говорит ли история музыки что-нибудь хотя бы об Иовале, но Библия о нем говорит, и говорит, что вот в самом начале Ветхого Завета, в 4 главе книги Бытие, мы узнаем, что Иовал был отцом, слушайте, был отцом всех играющих на гуслях и свирели. То есть, Слово Божье нам говорит об этом очень древнем человеке, который стал отцом, родоначальником струнных инструментов и духовых инструментов. Гусли – струнный инструмент, свирель – духовой инструмент. И он отец всех играющих на гуслях и свирели. Гусли развелись в бесчисленное множество других струнных инструментов, и особенно, в том числе и в королеву музыки скрипки, свирель развелась в бесчисленное множество духовных инструментов. И вот, если мы все согласны в том, что самой прекрасной и самой сложной музыкой является музыка симфоническая, а в основе этой сложной и чудесной, прямо скажем, самой чудесной музыки находятся струнные и духовые инструменты, то вот этот Иувал, о котором больше ничего не говорится, был, наверное, мальчиком-пастушком, который стал заниматься вот изобретением музыкальных инструментов. И вот вам, братья и сестры, этот, наверное, подросток Иувал изобретает гусли, изобретает свирель, которые теперь разрослись в это царство музыкальных инструментов. И самые сложные музыкальные произведения, оперы и так дальше, они все как бы имеют своим отцом вот этого пастушка-мальчика Иувала. Вот это один пример, братья и сестры, как незначительное событие, кто тогда о Иувале думал или говорил. Вот во что вылилось. Но я вам более духовный пример приведу. Все мы знаем величайшего проповедника, даже и сегодня величайшего проповедника Спёрджена, проповеди, которые мы могли читать в журнале «Христианин» почти в каждом номере, когда он издавался, и его книги, и брошюры еще и сейчас у многих верующих имеются. Вот этот Спёрджен, будучи юношей, не был искателем горячим истины. Он был, как и многие юноши, хотя и сын верующих родителей, довольно равнодушным ко Христу Иисусу. Но вот случилось в его молодой жизни событие, которое мы тоже должны назвать незаметным событием. А именно, он направлялся домой, и его на пути застал сильный дождь. И как всегда, когда люди неожиданно вот подвергаются такой ненастной погоде, они ищут убежище, где бы укрыться от дождя. И вот этот молодой Спёрджен под проливным дождем тоже туда-сюда стал смотреть, где ему укрыться, и видит. Вот на другой стороне улицы молитвенный дом методистской церкви. И он идет в этот молитвенный дом с целью там укрыться от дождя, переждать дождь, а потом идти дальше своей дорогой. Но вот это обыкновенное такое событие, ничтожное, незаметное, послужило к тому, что Спёрджен вот именно в этом молитвенном методистском доме обратился ко Христу. Народу было мало в нем, группочка только сидела, но проповедник говорил слово, которое как ударом молота стучало по сердцу этого юноши, и результатом было то, что Спёрджен в этом маленьком собрании людей, которые, может быть, также отчасти пришли от дождя сюда, он отдал свое сердце Христу, а последствия какие? Тысячи и десятки тысяч обращенных через этого проповедника и проповедь его, которая еще сегодня читается с великой жаждой, сотнями тысяч без привлечения жаждущих истины людей. Братья и сестры, вот такое незаметное событие, а такие последствия. Мы с вами обратились к Господу Иисусу Христу, каждый и каждая по-своему. Пути, которыми нас вел Христос к своим ногам, были различными. Сколько нас тут есть, душ искупленных, обращенных, возрожденных, все мы можем рассказать историю своего обращения. И это были бы различные истории, братья и сестры. Но у большинства из нас действительно какое-то незаметное событие, на которое мы никогда бы не обратили внимания, и окружающие нас люди не обратили бы внимания, если бы результатом этого события не была новая жизнь наша во Христе Иисусе. Да, мы могли бы об этом рассказать, и вот действительно будем относиться серьезно и к маленьким событиям нашей жизни, от которых бывают, все снова и снова хочется повторить, большие результаты и большие последствия. Но пойдемте дальше. Школа, которую Русь прошла в течение своей еще недолголетней жизни, не была ни гимназией, ни реальным училищем, нет. Это была школа великих скорбей и многих слез, братья и сестры. Ведь она, эта Русь, со скорбью в сердце стояла у свежей могилы Елимелиха, отца своего мужа, там, у себя на родине, в Моавитской земле. Она со скорбью стояла у этой свежей могилы. Она видела, как плачут Наимень по нем, и оба сына плачут по нем. И, конечно, она тоже плакала у этой свежей могилы. Потом умирает муж Орфы, Махлон, и опять свежая могила, у которой снова стоит Русь и плачет. И, наконец, через некоторое время умирает и ее собственный муж, Хилион. И тут уже не только о слезах Руфи надо говорить о рыданиях Руфи, потому что здесь, у этой свежей могилы, находилось тело ее дорогого мужа. Дальше она остается как вдова, и Наимень тоже как вдова. Наимень собирается к себе домой, на родину, в Иудею. Она больше не может оставаться в этой языческой земле. И вот Руфь ради Наимени, своей свекрови, покидает навсегда свою родную страну, расстается со всеми своими родными, близкими и знакомыми людьми. Вы думаете, братья и сестры, что это было ей сделать легко? Такую жертву принести ей было легко? Нет. Это тоже стоило ей многих слез. Затем вот идет скитальческая жизнь по пустыням, которые проходили они, Наимень и Руфь, со всеми трудностями этого путешествия, сколько здесь было скорби и сколько здесь было слез. И когда пришли, наконец, на родину Наимени, вот мы видим, что бедность не покидает ни одну вдову, ни другую, ни Наимин, ни ее свекровь Руфь. Обе находятся в материальной нужде, вынуждены свой хлеб искать на чужих полях. Братья и сестры, школа Руфи была трудной школой. Но вот из этой школы скорбей и слез она вышла. Слушайте, какой она вышла из этой школы? И я уверяю вас, что именно благодаря этой школе она вышла такой, из нее. Она вышла добродетельной женой. Как женой этого мужа своего Хилиона, так и второго мужа Боаза. Она вышла хорошей невесткой из этой школы. Она вышла прекрасной матерью. Она вышла замечательной бабушкой и прабабушкой. А главное, она вышла из этой школы скорби и слез чудесной красоты чадом Божьим. Братья и сестры, как мы смотрим на наши скорби? Как мы смотрим на наши слезы? Ведь можно так смотреть на наши скорби, что это что-то неприятнейшее в жизни нашей. Ведь действительно ничего нет большего, более многочисленного в нашей земной жизни, чем скорбей, чем слез. Больше всего, братья и сестры, слез, скорбей. Но как мы на них смотрим? Как на нечто неприятное, от которого поскорее бы избавиться? Или мы можем смотреть на наши скорби и слезы, как на нечто неизбежное, и подчиняться слепо этой судьбе? Ну что ж, пришли такие тяжелые дни, пришла эта скорбь, пришли эти слезы, претерплю, ничего не поделаешь, все кругом имеют также скорби и проливают слезы, и я в том числе. Пройдет и останется это все позади. Можно так относиться к нашим скорбям, к нашим слезам, как к чему-то неприятному, повторяю, или как к чему-то неизбежному. Но не так мы с вами должны относиться к этой школе, великой и славной школе скорбей и слез. Братья и сестры, это образцовая школа. Давайте так на наши скорби смотреть, как на школу, в которой формируется наш христианский характер. Действительно, из этой школы выходят прекрасные жены христианки, прекрасные матери христианки, прекрасные бабушки и прекрасные прабабушки,
а главное выходит из этой школы дивной, чудесной, образцовой. Школы скорби выходят замечательные дети Божьи. Вот из этой школы скорби большой, многообразной, вышел благословеннейший служитель Христа апостол Павел. О, сколько он имел скорбей в своем следовании за Христом! И чем больше он учился в этой школе, тем прекраснее становилось его служение Господу Иисусу Христу. Из этой школы, надо сказать, вышел и великий реформатор Мартин Лютер. Это, можно сказать, апостол настоящий 16 века. Но сколько же в его жизни было трудностей, сколько же он слез пролил и оставил такие большие следы в истории христианской церкви, о которых можно писать горы книг, братья и сестры. Да, эта школа была для него благословенной. Школа скорби, школа слез. И вот мы читаем в Откровении о сонме облеченных в белые одежды, с палевыми ветвями в руках своих, воспевающих хвалебную песнь Богу и Агнцу, как мы читаем об этом в 7 главе Откровения. И эти сонмы никто не мог пересчитать. А ангел сказал апостолу Иоанну, когда он спросил его, кто эти люди, кто это бесчисленное множество в этих белых одеждах, с этими пальмовыми ветвями в руках своих, и которые так прекрасно поют. Кто они? И ему ангел говорит, это те, которые пришли от великой скорби. Каждый из этих бесчисленных благословенных праведников в белых одеждах окончил школу скорби. Дорогие братья и сестры, давайте на наши скорби, которых так много, и они так различны, давайте на них смотреть, как на школу, в которой формируется наш внутренний человек, формируется наш характер, из которой мы должны быть благословенными детьми Господними и благословенными служителями Христа Иисуса. Этой школе можно было бы присвоить имя, как вы знаете, школы имеют имена, школа имени такого-то, школа имени такого-то, а вот школу скорби можно назвать школой имени Апеллеса. Что это за такое имя Апеллес? Читайте последнюю главу послания к римлянам, 16, и вы там встретите слова апостола Павла, который пишет римлянам, христианам в Риме, такие слова. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе». Приветствуйте этого Апеллеса. Вот в римской церкви был этот человек, о котором мы, можно сказать, ничего другого не знаем. Знаем, что его зовут Апеллес, и из приветствия апостола Павла узнаем, что он был испытан во Христе. Подчеркивает апостол Павел именно в его жизни эти многие испытания, многие скорби, многие слезы. Школа имени Апеллеса. Поздравляю вас, братья и сестры, что мы все учимся в этой чудесной школе, формирующей из нас благословенных христиан. Не плачьте, не горюйте, не сетуйте на Господа, не ропщите, что вы находитесь сейчас в скорбях и испытаниях. Это школа Апеллеса, испытанного скорбями во Христе Иисусе и оставшемуся верным своему Господу. Перед этим собранием ко мне подошла мать, вся обливавшаяся слезами, горючими слезами. В чем дело? Мы сегодня о ней помолимся. Недавно, на днях, в этом месяце, убили неизвестно за что, злые люди ее 19-летнего сына. Убили зверски. Страшно было бы послушать, как его убивали. А он был такой кроткий, по словам матери, такой прекрасный молодой человек. И к тому же красавец юноша. И вот она теперь не находит себе утешения. Дорогая сестра, дорогая мать, обливающаяся слезами, ты снова очутилась в школе имени Апеллеса, испытанного во Христе Иисусе нашего брата по вере. Проходи эту школу. Мы не знаем, для чего Господь тебя допустил до такого испытания, но допустил, любя тебя и зная, что все тебе должно послужить ко благу. Кстати сказать, эта мать меня спросила, а как будет с его душой? Я узнал, что он знал кое-что о Христе и сам иногда читал Евангелие. Значит, он не был чужд того, что мы с вами знаем и что для нас дорого. И я, когда об этом услышал, сказал, вот хотя смерть была такая мученическая, не сразу, как бывает, одним ударом, нет. Его терзали, прежде чем он навсегда закрыл свои глаза. А в это время разве он не мог, дорогая мать, свое сердце направить ко Христу Иисусу Спасителю, о котором ведь он знал, о котором он слышал и даже сам читал на страницах Евангелия. Значит, он как разбойник мог в эти тяжелые минуты сказать несколько слов. «Будь милостив ко мне, Христос! Прими меня в твои объятия, хотя я и не жил для славы твоего имени на земле, а теперь я прихожу к тебе». Разве он не мог так поступить? Верь, дорогая мать, что он мог так поступить, и мы с тобой хотим верить, что милосердный Господь в последние минуты принял его душу, как он принял душу разбойника. Братья и сестры, все мы сегодня можем поведать, какие скорби мы переживаем, какого рода слезы мы проливаем. Итак, еще раз, да будет благословенно имя Господне, за эту чудную школу имени Апеллеса. Дай Господь нам кончить ее хорошо, блестящим, самыми чудесными отметками на отличие, на 5+, чтобы Господь нам дал такую отметку. И благословения этой школы будут во веки веков прекрасными. Мавитянку Русь можно считать образцом чего? Образцом верности и преданности. Дорогие мои, я хочу эти 2 качества ее сегодня, в это утро, перед всеми нами отметить. Верность ее и преданность. Вот эти качества ее характера можно без конца воспевать и в проповедях наших, и в пении нашем, и в музыке. Эти качества ее, верность и преданность, будут сиять в веках, братья и сестры. И особенно ее верность Ноэмине, своей свекрови, когда та стала бедной и одинокой вдовой в чужой стране. Ведь вот что надо сегодня отметить. Верность тогда, когда Ноэминь была в достатке, когда она имела мужа Елимелиха, 2 сыновей имела. Русь и тогда была ей верна, и ценила в ней свою свекровь, любила свою свекровь. Но тогда это было так естественно, потому что Ноэминь была в достатке и в некотором почете была. А вот теперь она, потеряв мужа, обоих сыновей, 1 из 2 невесток, Орфу, теперь она одинокая, бедная, несчастная вдова. Вот в это время оказаться верной такому существу, Это, дорогие мои, особенно драгоценно.
Верность – это одно из прекраснейших свойств христианского характера, братья и сестры. Вот почему Христос так много говорит о верности в своем учении. Прежде всего, о верности Ему самому, а затем и Его делу великому на земле. Особенно величественны слова Христа в Откровении, во 2 главе, в 10 стихе. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». «Будь верен до смерти». Вот Руфь верна Наимине в дни, когда она покинута всеми, даже своей второй невесткой Орфой. У Наимине ничего не осталось, братья и сестры, кроме сердца, преданного живому Богу среди языческих богов. Ничего другого больше не было у Наимине. Ни славы, ни почета, ни материального достатка. Ничего, буквально ничего. Только вот это сердце, уповающее на живого Бога. Кто измерит глубину вот этой верности Руфи, такой бедной, покинутой женщине? Вот мы с вами сейчас, в это воскресное утро, должны, братья и сестры, задуматься над нашей верностью и преданностью Иисусу Христу. Какова наша верность Ему? Какова наша преданность Ему и Его великому делу? В дни земной жизни Иисуса Христа среди Его учениц была одна ученица, имя которой я хочу вам назвать – Мария Магдалина. Она шла за Христом тогда, когда Он учил в городах и селениях Палестины, и когда большие толпы сопровождали Его, и даже однажды пели громогласную осанну в честь Ему. Мария Магдалина была среди идущих за Христом. Но верность Марии Магдалины и преданность ее Христу в такие дни некоторого величия и славы Христа нам понятно, естественно. А вот в жизни Христа наступила темная ночь, ночь Голгофы. Он, Христос, висит на позорном кресте, покинутый всеми, даже Его апостолами. А вот у подножья Его креста, в самой близи от Его ног, прибитых гвоздями, мы видим среди других еще женщин, любящих Иисуса, мы видим эту вот особенно преданную, особенно верную Ему Марию Магдалину. Вот что ценно сопоставить, когда она шла в дни этой осанны Христу, и теперь в этой ночи темной, непроглядной на Голгофе она верна Христу. Она не боится разделить насмешки и поношения, которые сыплются в изобилии на ее учителя. Она готова эти стрелы поношения и на себя принять. Она верна Христу во время дня светлого и во время темной ночи. Вот такую верность Христа хочется поставить, верность Христу, преданность Христу хочется поставить сегодня в пример для всех нас, для нашего подражания, братья и сестры. У нас есть песни, в которой имеются такие слова. Слушайте, какие. «Христос теперь отвержен, пренебрежен толпой, и кто к Нему привержен, лишь нищий да слепой». О, как верно сказано, братья и сестры, 20 век, 20 век, который так гордится своей большой, поистине, большой культурой. Разве ему до Христа нашего, которого мы здесь, в платочках наших, славим в наших простых, нескладных иногда песнопениях, братья и сестры? Вот верность
этому отверженному Христу, презираемому миром Христу. Вот этой верности ожидает от каждого из нас наш Спаситель. Верны ли мы так Христу? Преданы ли мы Ему так, как Христос этого хотел бы? И останемся ли мы верными Ему до последнего часа нашей жизни? Всякий раз, когда у нас совершается крещение, мое сердце, с одной стороны, ликует, братья и сестры, ликует. Каждая новообращенная душа, которая опускается в воды этого баптистерия у нас тут впереди, нашего помещения, дорога в очах Господних, но и в наших очах дорога. Но вместе с радостью и ликованием у меня в душе всегда, братья и сестры, когда я вижу крещение или слышу о нашем крещении, появляется и нотка минорная, нотка печали некоторой и скорби. Знаете, какое? Останутся ли они все верными Христу до смерти? Сегодня в торжественной обстановке они дают обещание идти за Христом, куда бы Он ни пошел, и быть верными Ему до последнего часа жизни. Но останутся ли они верными? Вот это та печаль, которая появляется в сердце всякий раз, когда одна душа за другой опускается в воды крещения. Дорогие мои, сегодня Русь в своей великой верности и преданности, бедной, забытой всеми людьми, покинутой всеми, свекрови своей Наимине, стоит перед нами как чудесный пример для нас нашей верности и преданности Иисусу Христу. Братья и сестры, послушайте, что я вам сейчас хочу сказать. Знаете ли вы, что мы блаженнее с вами, по словам Христа, тех людей, которые в дни Его земной жизни видели Его своими собственными очами, осязали Его, видели чудеса Его? Это, конечно, было приятно. Это было большим блаженством. Иногда мы хотели бы тоже жить в те дни, когда Христос ходил по нашей земле, и большие толпы шли за Ним, и когда Он простирал руку, и море успокаивалось, или когда из нескольких хлебцев и из нескольких рыбок Он 5000, кроме женщин и детей, мог накормить. Явное чудо совершилось перед глазами тогдашних людей. О, если бы сегодня такой Христос появился на земле, в городах земного шара и в его селениях и деревнях, о, как пошли бы люди за Ним! Он бы не был отверженным, братья и сестры, и презираемым. Такой чудотворец! Все газеты бы о Нем писали, все радиостанции о Нем бы передавали, книги были бы написаны о Нем, и многие восторгались бы и восхищались им. Дорогие мои, Фома услышал из уст Христа, когда уверовал в воскресение своего Господа только после того, как раны его увидел, и даже мог бы дотронуться до них. А Христос ему что сказал? Фома, Фома, ты уверовал, потому что меня увидел. А вот блаженны те, которые не видели и уверовали. Так вот, этими блаженными мы с вами являемся, братья и сестры. Мы Христа вот этими глазами не видели. И поэтому наша вера велика, велика. Не видев, уверовать. Не видя Его, любить Его. Да как любить? Так что мы готовы за Него и умереть даже, если потребовалось бы. Правда, братья и сестры? Да. Вот такая вера, которая не видит, а верует. Это что-то великое и драгоценное. Я вам даже скажу, братья и сестры, что мы с вами в некотором смысле блаженнее даже апостола Павла. Да, вы скажете, что ты, брат, говоришь? Апостол Павел, да мы недостойны ремень у его обуви развязать. Правильно, в его великом служении, конечно, нам с ним не по пути. Он слишком большой служитель, большого диапазона.
апостол, а в некотором смысле мы с вами имеем более великую и драгоценную веру, чем его вера. Почему? Я вам скажу. Потому что еще до обращения на пути в Дамаск Христос ему явился. Он свет увидел с неба, который его ослепил на несколько дней, братья и сестры. Он не мог уже видеть ничего. Такое чудо Христос ему показал. И голос он слышал, он со Христом говорил: дорогие мои, Савл, Савл, что ты гонишь меня? И Савл отвечает этому небесному видению: кто ты, Господи? Я тот, которого ты гонишь. Дорогие мои, Павел принадлежит к числу видевших и уверовавших. И ему Христос может сказать, как Фоме: Павел, ты уверовал, потому что увидел меня. Но знай, что блаженны те, которые не видели и уверовали. Так вот в каком смысле мы с вами блаженнее даже апостола Павла, братья и сестры. Никакой свет не ослепил наших физических очей, никаких голосов мы не слышали, хотя некоторые ссылаются, что они слышат, слышат голоса. Я говорю о здравых голосах, братья и сестры. Мы таких голосов не слышали, как апостол Павел. А уверовали в него, да как еще крепко уверовали. И радуемся, веря в невидимого и любя невидимого Христа. Я кончаю, братья и сестры, такой мыслью. Темная ночь в жизни Руси, которую мы сегодня с вами наблюдали, она закончилась светлым солнечным днем, пролившей столько слез. Она теперь, Русь, стоит перед нами, как счастливая невеста знатного жениха Вооза. Но не в этом дело, что он знатный и богатый, а в том, что он был чудесный человек, чудесной души человек. И вот Русь стоит перед нами, как его невеста. Дорогие мои, а для того, чтобы к этому счастью ей прийти, нужно было ей оставить дорогую родину. Нужно было ей с кровью сердца оторваться от всего, что ей было мило и дорого в ее родной стране. И нужно для всего этого было и похоронить Елимелиха, и похоронить его сыновей, в том числе и своего мужа. Ибо если бы всего этого не случилось, Руфь не стала бы прабабушкой царя Давида, не стала бы одной из предков Иисуса Христа по плоти. Дорогие мои, все наши темные ночи окончатся, слушайте, светлыми, яркими, солнечными днями. Все, без исключения, все наши ночи. Ночь Гефсимании и Голгофы у самого Христа были очень темными ночами, но они привели Христа к величайшей славе, о которой мы читаем в Откровении 11 глава 15 стих. «И раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Братья и сестры, без ночи темной Гефсиманской, без ночи темной непроглядной Голгофской, Христос не сделался бы царем всех царств мира сего. Это вот темнота Гефсимании, страшная темнота Голгофы, привели его к такому яркому дню, о котором мы слышим, когда царство мира соделается царством Господа нашего Иисуса Христа. И пришедшие в небесную отчизну, вот от этой великой скорби, о которых я говорил, они купаются буквально в лучах яркого и светлого дня. Мы о них читаем в Откровении, 7 глава, с 15 по 17 стихи, такие слова. Они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь. Какие счастливые! И ночь служит в храме Его день и ночь, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Братья и сестры, будем полны веры, что и все наши темные ночи, и сегодняшние ночи темные, которые мы вот теперь, сегодня переживаем, они все закончатся светлыми днями. Но дело-то вот в чем. Не только верить, что каждая наша темная ночь окончится светлым днем, но знать нам надо, каким это светлым днем окончилась та или другая темная ночь. Мы должны с вами изучать наши скорби. Вот то, что мне хочется в заключение сказать. Братья и сестры, поймите меня, надо изучать наши скорби, наши темные ночи, чтобы видеть, каким светлым, ярким солнечным днем они закончились. Какое благо принесла мне вот эта темная ночь, вот эта скорбь, вот это страдание. И какое благо принесла мне вот эта темная ночь, и какое благо мне принесла вот эта темная ночь. Я с этой точки зрения присмотрелся к своей жизни, довольно долголетней, и эти бесчисленные скорби проходили не раз предо мною. И я вам скажу, братья и сестры, что большинство из этих темных ночей мною пережитых, они известны для меня, каким благом они для меня закончились. И эта ночь недавняя, о которой вы знаете, о чем я говорю, и молились вы, братья и сестры, я знаю, к какому благу привела эта ночь меня лично. Была очень темная ночь, очень тяжелая ночь. А то благо, которое в результате получилось, мне хорошо известно. Сейчас не время об этом говорить, но я снова и снова благодарю и славлю моего Спасителя вот за эту особенно темную ночь. Но и все другие ночи, которые я имел в жизни, они заканчивались светлым днем, ярким солнечным днем. И я знаю, в чем заключалось мое благо в них. Я бы хотел, заканчивая свое слово, чтобы вы все присмотрелись к своим ночам. Займитесь это, найдите время. Ко всем своим бедствиям, пережитым вами, ко всем страданиям и ко всем слезам вами пролитым, и с помощью Господней, с помощью Духа Святого, найдите в каждом пережитом вами горе, в каждой пережитой вашей ночи темной, найдите то благо, которое Господь заложил в эти темные ночи, в эти тяжелые переживания и слезы ваши. И вы найдете, и песнь ваша будет очень громкой во славу Христа и Иисуса. Да будет Ему хвала за все, что Он нам сегодня сказал, и пусть послужит все к нашему вечному благу и прославлению в нашей жизни имени драгоценного Иисуса Христа. Аминь.